Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю вас. Це економічний тиждень з Олексієм Геращенко. І в студії мій гість сьогодні Павло Себастьянович. Це підприємець, український громадський активіст і популярний блогер. Багато людей його читають в Фейсбуці, слухають, дослухаються до його думки. І сьогодні ми будемо говорити про економіку, про те, що відбувається в нашій українській економіці, як зробити які зрушення. Павло за це довго бореться і активно, має активну позицію в цьому питанні. І, власне, про останні ініціативи чинного уряду. І особливо будемо казати про тему фізичних осіб-підприємців і тих законодавчих змін, які стосуються них. Вітаю тебе, Павло.
Добрий вечір.
І насамперед я хотів би розпочати з деяких таких загальностатистичних економічних показників. Наш уряд, в принципі, зараз задоволений відсотками зростання, економічним розвитком, який є в Україні. Міністерство статистики зафіксувало, що за останній квартал на 4,2% виросла українська економіка. І часто, коли називаються такі показники, то їх порівнюють з такими середньоєвропейськими чи з розвинутими країнами Європейського Союзу і кажуть, що там ось десь там, дивіться, там Німеччина росте на 2%, ми там на 4, понад 4, тобто в нас ніби як вже майже економічний бум. Я тут, може, таку розпочну з такої невеличкої історії своєї власної, особистої. Так судилося, що трошки більше, ніж місяць назад, я був в Китаї, тобто майже місяць провів в Китайській Народній Республіці. Ну, всім відомо, яке місце в світі, в економіці світу зараз займає Китай. Це друга економіка світу, яка дуже стрімко розвивається. Скоро буде перша економіка світу. І, відповідно, вони зараз активно мають експансію назовні, в зовнішній світ. Якщо раніше Китай був зосереджений сам на собі, то, відповідно, зараз вони дуже активно йдуть в Індію, в Африку, в європейські країни, в країни, які там знаходяться в Південній Америці, і, відповідно, різними шляхами, в тому числі це був такий семінар Міністерства торгівлі Китаю, куди запросили такі країни, от як Україна, Боснія і Герцеговіна, Вануату, Гренада, Монголія, Камбоджа, В'єтнам. Тобто я коли там побачив там ті країни, думаю, так, а що ми тут робимо? А потім, коли почав говорити, виявилося, що, ну, насправді, на сьогоднішній день за економічним розвитком ці країни знаходяться десь поруч із нами, тобто за таким загальним маркером, як ВВП на душу населення, ми є досить близькими. Але коли довелося почути презентації цих країн, кожна країна ще розповідала про себе, то для них там економічне зростання на рівні 6-7-8% на рік – це як норма. Тобто там, наприклад, чоловік з Камбоджі жалівся, що вони кілька років росли по 8% на рік, економіка росла, ВВП ріс, а зараз спустилося до 6,5, і він це так досить застереженням сприймав. Тому 4,2%, дивлячись, з ким порівнювати. Тобто, з ким ми себе маємо порівнювати в цьому випадку, з тими, хто на нас схожий за економічним розвитком, чи за розвинутими країнами. І от, Павло, напевно, перше таке питання до тебе. А як же розігнати українську економіку, твій погляд як громадянина, як підприємця, як людини, яка безпосередньо там своїми діями так само створює як підприємець частинку того самого валового внутрішнього продукту, чого не вистачає?
Ну, я би сказав, що, ну, є дуже багато проблем в налоговій системі, которые, ну вот они реальные барьеры, которые мешают развиваться бизнесу. Их легко очень перечислить, потому что все эти проблемы были идентифицированы еще при, уже можно сказать сейчас так, при попередниках, то есть при прошлой каденции, и известны там уже в течение там 5 лет. Они были сформулированы в законопроекте 3357, с автором которого я являюсь, и он был еще в 2015 году зарегистрирован в Верховной Раде, но, к сожалению, так и не был проголосован на налоговой либерализации. И проблемы такие. Первое, что на сегодняшний день, ну, начнем с самых маленьких, это лимиты ФОПов. То есть ФОПам надо поднимать лимиты, потому что из-за инфляции...
Тобто той фактично да. річний обсяг, який фізично особа-підприємець може мати. Тобто я так нагадаю, що якщо ти маєш більше, ніж 5 мільйонів гривень на рік доходу, тобто не загальних там прибутків, а просто доходів, виручки, якщо ти маєш, то ти вже не можеш бути фізичною особою-підприємцем третьої групи. А якщо ти, наприклад, магазинчик там чи майстерня і працюєш з... тільки з фізичними особами, то нібито законодавство тобі дозволяє мати максимальний ліміт обороту 1,5 мільйона гривень на рік.
Тобто всі ціни з 2013 року увеличились в 3 рази, як і наша національна валюта, а ліміти залишились тими ж самими, що і були. Звісно, що при такому обороті максимальному невозможно не содержать ни наемных работников, и предприниматели просто вынуждены выходить за этот лимит, а так как это уже не вписывается в норму закона, то значит они должны каким-то образом ухитряться, разбиваться и каким-то образом все-таки пытаться оставаться на упрощенной системе налогообложения. Вот это вот первая проблема, которая касается ФОПов на едином налоге. Что касается общей системы налогообложения, вот на которой вот сейчас мое предприятие, то там две, такие, даже три большие проблемы. То есть первое, это, ну вот нас, по крайней мере, это волнует. Так как мы производители, то нас волнует авансовые платежи по НДС. Ну, не знаю, как назвать авансовыми или не авансовыми, но как только мы отгружаем свою продукцию, еще не получив за нее выручку, мы уже обязаны государству заплатить НДС. То есть вот эти вот платежи, когда ритейл будет с нами рассчитываться только через 3 месяца, а мы в течение этих 3 месяцев, вот сколько мы поставляем продукцию, мы за каждую отгрузку должны государству уже заплатить вперед НДС. Это такая, вымывает оборотные средства и... конечно, сильно тормозит быстрый рост предприятия. Вторая проблема – это слишком высокая нагрузка на фонд оплаты труда. И здесь, ну, это такая общенациональная, скажем, проблема, потому что именно это вынуждает предприятие платить работникам зарплаты в конвертах и всячески минимизировать вот эти расходы на труд, скажем так. И третья проблема, это, конечно же, налог на прибыль, который тоже вымывает оборотные средства, и каждое предприятие к концу года старается или что-то закупить, или заключить какие-то контракты, чтобы избежать этого излишнего налогообложения. Поэтому вот эти вот три момента, конечно, мы очень надеялись, что новая власть придет, и тем более Зеленский обещал, когда он шел на должность президента баллотироваться, что будет налог на прибыль упразднен, вместо него будет налог на выведенный капитал. И ну, в комплексе с этим, конечно, рассматриваться должны законы об уменьшении нагрузки на фонд оплаты труда. Вот, в общем-то, эти простые барьеры, которые всем известны, и просто с которыми надо работать, которые надо устранять. И тогда, я думаю, ну... предприятия начнут более активно работать, и если такая налоговая система будет привлекательная, то ну, как бы и начнутся и внутренние инвестиции, а за ними потянутся уже и западные инвестиции, если будет такое конкурентное налогообложение.
Ну, тобто, фактично, скажімо, у нас частина бізнесу використовує спрощену систему оподаткування, і ну, я так думаю, що великих нарікань до неї немає. Тобто, а нарікання саме до загальної системи оподаткування, яка з одного боку там, заважає розвиватися, те, що ти сказав, а з іншого боку є досить суперечливою, тобто незрозумілою, тобто фактично навіть якщо дотримуватися букви закону, то вона підлягає, так би мовити, трактуванню з боку украинских податківців.
Ну, в основном это налог на прибыль. То есть вот это вот, так как он у нас считается, валовые доходы минус валовые расходы, а остальное это прибыль, то если налоговик приходит с проверкой, то валовые расходы могут быть одни признаны, другие не признаны. Там электроэнергия, а это вы списали на что? Это производственные или непроизводственные цели? Если вы там купили где-то бензин, а вы зачем это потратили? А это вы не для личных целей использовали? То есть это трактуется очень широко налоговым инспектором. Поэтому, когда хозяйственная деятельность является, или результат хозяйственной деятельности является объектом проверки, то понятно, что налоговик будет это трактовать по-своему.
Ну, власне, як визначити прибуток, тобто, якщо подивитися, навіть почитати там стандарти, то вони допускають певні трактування в певних межах, тобто, що підприємство називати своїм прибутком. Тому це досить складна взагалі така база оподаткування, і відповідно до неї завжди можна чіплятися, чи правильно ви її визначили, і чи не було у вас там якихось операцій, які можна визначити фіктивними. Тобто, насправді, я можу так, ну, таку гіпотезу висловлю, що, що ті люди, які, скажімо так, повірили в там певні наміри змін відносно нової влади чи там уряду технократів, як вони себе називають, фактично вони сподівалися на оту риторику, те, що на вибори, на виборах програми була задекларована певна лібертаріанська така позиція, тобто ми є лібертаріанською партією, тобто відповідно лібертаріанство означає, що вплив держави має зменшуватися, тобто розширюватися можливості. А в економічній сфері це полягає в тому, що ну, де держава в економічній сфері втручається? Насамперед через податки, що зменшується от та часточка податків, яка вилучається з бізнесу. Відповідно, він отримує можливості розвиватися, а якщо він отримує можливості швидше розвиватися, то це і є той самий економічний ріст. І от те, що було задекларовано там прем'єром, що ми за 5 років на 40% збільшимо ВВП, то це десь мало бути звідти. Потім несподівано відбувся чи то з'їзд, чи то ще якесь зібрання, і виявилося, що це більше не лібертаріанська позиція, а щось середнє між ліберальною і соціалістичною. Ну, не знаю, що там саме знаходиться посередині, але досить дивно. Тобто для того, щоб, мені здається, так, ну, кардинальним чином змінити позиції, мало б щось таке відбутися, що ти от в попередній ідеології вже розчарувався, вона ніби там не спрацювала, і тоді починаєш міняти. А тут ніби як ще не можна було встигнути розчаруватися, але щось вже почало змінюватися. Я якось побачив, чи то в твоїй хроніці, чи то, може, навіть в якійсь іншій, що були виступи, і люди стояли з, ну, от якраз там з плакатами, з певними вимогами, які стосувалися фізичних осіб-підприємців. Тобто зараз ця тема все ще активна, активізується, тому що насправді ніхто до кінця не розуміє, як буде працювати нове законодавство, тобто кого воно стосується. От для мене, ну, можливо, так, як людина, яка ще дивиться на такому макрорівні, на тому, що відбувається в цілому в економіці, я от звернув увагу на останню Нобелівську премію з економіки, її ряд економістів, ряд вчених отримали за те, за впровадження так званого експериментального підходу. Тобто вони, за великим рахунком, заслуга їх була в тому, щоб перед тим, як щось впроваджувати в межах там цілої країни, цілого суспільства, вони казали про те, що потрібні якісь, ну, невеличкі такі польові експерименти, тому що економіка може працювати зовсім не так, як ми очікуємо. Тобто ми очікуємо, що це буде спрацьовувати так, але оскільки економіка – це люди, і це проходить через фільтри їх сприйняття, то результати можуть бути зовсім інші. Ну і відповідно для мене дивна ситуація, що у нас є закон непрацюючий, який стосується складної побутової техніки, що при продажі складної побутової техніки мають використовуватися касові апарати. Цьому закону, здається, вже 3 роки, і він не працює. От і зараз приймається новий закон, який ще більше розширює цю от сферу фіскалізації. Я, наприклад, коли виходжу з свого будинку, то бачу в сусідньому будинку, напевно, там кілька десятків таких маленьких закладів, тобто там кав'ярні, якісь майстерні, сервісні центри, магазинчики. І фактично на сьогоднішній день, тобто це такі досить невеличкі бізнеси, такі мікробізнеси. Я собі уявляю, що кожен з них ставить собі цей касовий апарат, а там часто сам власник тої там невеличкої там кав'ярні, він же там стоїть і ту ж каву варить. Тобто це така от самозайнятість більше. І, відповідно, щоб це працювало, то до кожного касового апарату має прийти якийсь податківець і перевірити. Я от думаю, якщо кілька десятків таких точок я бачу навпроти себе, то скільки ж потрібно, які штати, яка армія для того, щоб змусити це працювати? От що ти про це думаєш і чим викликані такі зміни, такі дії?
Ну, от... Это странная такая очень ситуация, но я так думаю, что нам просто не повезло. Вот, как бы Зеленский, набирая команду, вот у него было свое какое-то ближайшее окружение, вот те люди, с которыми он работал в бизнесе. Вот у него успешная медиа-империя, и там вот были люди, они занимались, они были увлечены своим бизнесом, и, наверное, никто из них даже не, так как бизнес был очень успешный, они очень увлечены, это творческая такая была, как бы у них работа, никто не обращал внимания на то, чем же занимается гражданское общество. Вот какие есть инициативы, кто с кем борется, какие предложения есть, да, то есть, и они набирали вот так знакомых. И экономический блок, так получилось, подтянулся, ну, насколько я понимаю, наверное, чтобы вот эти мосты, которые были налажены там с МВФ, с внешними донорами, и вот появились люди, которые уже как бы эти мосты хорошо знают, туда-сюда по ним ходят, и поэтому вот как бы, чтобы эта традиция не прервалась, они были приглашены. И на налоговую, вот главой комитета налоговой службы был поставлен Даниил Гетманцев, которого я знал еще и до его назначения. Мы не были близко знакомы, но мы просто... Я участвовал в очередных дебатах, когда еще была госпожа Ереська министром финансов, замминистра была Лена Макеева, и она там проводила какой-то круглый стол, и там вот был Даниил Гетманцев. И он на этом круглом столе сказал, что вот упрощенка — это вот зло, которое надо выжигать... Это, нет, он сказал гангрена, которое надо выжигать каленым железом. То есть у него вот видение экономики всей, так как он юрист, и у него там юридическая компания, и, наверное, те крупный бизнес, которым он оказывает услуги, наверное, они работают все по безналу, чисто, и эти все отчеты, они должны быть чистыми, такая бизнес-модель, потому что, наверное, иначе там нельзя, обслуживая юридические компании, по-другому зарабатывать деньги. То же самое Елена Макеева, она тоже аудитор, у нее аудиторская компания, и, наверное, все отчеты, которые она представляет, там аудиторские какие-то оказывают услуги крупному бизнесу, наверное, тоже это все делается там безналом, в чистую, все это декларируется, эти отчеты подаются. И для них, наверное, непонятно, что есть какие-то люди, которые стоят на рынке, и у них там наличные деньги. И как это так, что эти деньги ничем не учтены, ничем не контролируются, оборот никак не фиксируется? И это непорядок. Вот, наверное, вот идеологически Даниил Гетманцев был не готов к тому, что либерализация, ну, может остаться вот такой хотя бы, какой она была. Поэтому первое, с чего он начал, это был вот этот первый шаг по, для того, чтобы проконтролировать именно ФОПов. Вот именно самый маленький бизнес, который бесконтрольно где-то там наличными деньгами оперирует. Именно его почему-то решили первым зажать. То есть первая же инициатива Даниила Гетманцева, это была вот эта тотальная фискализация. То есть каждому ФОПу второй и третьей группы нужно будет с какого-то там момента иметь этот кассовый аппарат. И вот сам по себе кассовый аппарат, а тем более электронный кассовый аппарат, который вот они говорят, что это будет просто приложение, которое можно будет установить в смартфон, ну, вроде бы в этом нет ничего плохого. И те люди, кто сегодня использует кассовые аппараты, вот, ну, кому они действительно нужны по работе, да, там у меня там несколько магазинчиков, наемные продавцы, и каждого стоит кассовый аппарат. Мне это нужно для себя, для контроля оборота, для контроля моих продавцов. Для таких людей, конечно, переход от такого ящика кассового аппарата к какому-то мобильному устройству или гаджету, или просто компьютеру, на который можно установить эту программу, и не надо куда-то ездить, там бумажные какие-то пломбы ставить или еще что-то. Наверное, это большой плюс вперед. Но человеку, который стоит на рынке, освоить такую штуку практически невозможно, потому что есть предприниматели,
допустим... Там нібито тих, хто стоїть на ринку, поки що там не настільки ще чіпають їх. Там є ще перша група, її якби не чіпають. Але ті, хто на другій групі, тобто це навіть групі, маленькі, тобто ті, хто на ринку, але побільші трошки, або ті, хто навіть от ми можемо вийти зараз з студії, десь там пройдемося 200 метрів, і, напевно, побачимо якісь маленькі точечки, тут якийсь кіоск, який там каву продає, тут газети продаються. Да. От вони вже потрапляють під...
Да, є торгова точка. От там, допустим, стоїть продавець, у неї там какой-то ассортимент, там печенье, сухофрукти, там лимонад, ну, обыкновенная там лавочка така. І от їй надо... значит, все это в кассовый аппарат, ну, вбить в этот смартфон все. После каждого вот взвешивания ей надо взять этот смартфон, там, значит, что-то пробить, куда-то что-то отправить. То есть, если даже физически вот это вот, ну, представить, как это все делается, вот человек там руками, который там может там в перчатках, там они, может быть, потные руки или там грязные, или там какой товар в зависимости, да, этот смартфон, он может там не реагировать на эти нажатия, то есть должен какой-то быть дорогой смартфон. И если сейчас просто посмотреть на статистику, то каждый пятый купленный смартфон, он разбивается, вот просто разбивается. Это если его даже не в работе, а вот просто человек носит в кармане, иногда разговаривает, и каждый пятый разбивается. Что же будет, если этот человек будет для работы использовать, который будет его постоянно брать, поднимать там, то, ну, естественно, что это будут дополнительные затраты. Никогда это не будет там бесплатно. То есть, ну, это очень неудобно и усложняет жизнь. А если этому продавцу, там, скажем, за 60, а ведь есть много и таких людей, которые сейчас за 60 лет, они занимаются предпринимательской деятельностью, то освоить смартфон, установить туда программу, программировать там его и настраивать, ну, это нереально, это вот просто нереально. И самое главное, что это не приведет ни к какому экономическому эффекту. В этом уже созналась и министр финансов Оксана Маркарова, которая в интервью вот 2 недели назад сказала, что нет, мы не ожидаем от этого экономического эффекта.
Тобто це просто, щоб був порядок, тобто ми не зберемо більше податків.
Да, абсолютно. Вони говорять, що...
Але мені здається, що економічний ефект ще може полягати в тому, що для того, щоб... Якщо в нас з'явиться така кількість додаткових оцих РРО, касових апаратів, ну, хтось же їх має контролювати. Тобто в нас 1 800 000, от я подивився статистику, 1 800 000 – це на початку року в нас було стільки фізичних осіб-підприємців. Тобто якщо, скажімо так, поділити, там, наприклад, на одного податківця, скільки там, 50, то, відповідно, можна там розрахувати, наскільки мав би вирости, там, на десятки тисяч, тоді має в нас з'явитися додаткових людей в штаті податкових.
Да, совершенно верно. То есть... Это какая-то безумная инициатива, но они оправдывают эту тему. Они говорят, что, во-первых...
Начинают сотни тысяч.
Да, они хотят победить вот эту вот систему, когда есть какой-то крупный бизнес, этот бизнес дробится на множество ФОПов, и...
Але ж таке також є, погодься, що все ж таки є, коли великий бізнес використовує так само цю систему на велику кількість
ФОПів.
А що з цим робити?
Это тоже бизнес-модель, которая, она на виду. То есть я думаю, если грамотно прописать критерии, например, что это все находится там в одном помещении, да, там 100 ФОПов. То есть наверняка можно какие-то описать критерии, тем более, что это касается только там, они ж боятся контрабанды вот этой вот бытовой техники, какой-то там супермодной одежды. То есть, наверное, можно каким-то образом описать критерии,
ну, я вот так чтобы само выловить читав это, пропозиція, эти случаи. Да. Що, в принципі, якщо там велика площа, кажуть, ну, там, що тоді велику площу можна розбити там на якби окремі відділи, знов ФОП. Але якщо це там навіть прописати дійсно, якщо це єдина якась площа з одним входом і там більше певної кількості квадратів, то тоді, вибачте, це не може.
Да, ну і тим більше, якщо посмотреть статистику, то розничною торговлею, по-моєму, займається 160 тисяч ФОПів. Тобто із 1 900 000 тільки 160 тисяч займається розничною торговлею. Тобто це менше 10% получается, чтобы поймать вот это вот, что, кто там в этих 10%, значит, надо захлопнуть всех там 1 900 000. И второй момент, который они хотят поймать, это контрабанду. То есть они считают, что нельзя бесконтрольно продавать контрабанду, а контрабанда реализуется именно через ФОПов. Хотя вот то, что ты сказал, что уже 3 года действует закон, который требует на всю бытовую технику и чеки, и приходную документацию тоже для гарантийного, чтобы гарантия могла предоставляться. То есть показывает опыт, что это не сработало. То есть потому что все равно есть какая-то левая документация, какие-то левые чеки, левые кассовые аппараты, и каким-то образом контрабанда все равно реализуется. Я думаю, каждый...
Контрабанда, насколько я помню, завжди было... Одна можливість – це просто дійсно і хтось продавав просто за готівку, тобто така зовсім чорна економіка, для якої які закони не приймає, все одно це її не стосується. Тобто яка різниця, якщо ми поза правовим полем працюємо в принципі, то ясно, що нас ніяк правовим полем не відрегулюєш.
Ну да, кожен із нас, я думаю, сталкувався, коли в інтернет-магазині заказує, і кур'єр приносить, або ти приходиш в якийсь кабінет, де сидить один мальчик, у перед ним лежить твій телефон або гаджет. Вот, вот
ну,
і вся,
да, тобто,
вот і
відповідно,
вся
там може взагалі не бути ані ФОПа, ані юридичної особи. Інша річ, це от як можуть бути ФОП, а третя річ все одно це те, що стосується купівлі так званих оцих приходних документів. Тобто, коли нібито з'являються якісь фіктивні документи, що цей товар був куплений, тоді його можна в принципі передавати і не через ФОП, а через юридичну особу. От мені здається, що
такої тотальної фіскалізації проблема контрабанди, звісно, не рішить. Тобто, якщо контрабанда в Україну зайшла, то она будет реализована. То есть неважно через кого, через большие сети, через тех, кто вообще никак не зарегистрирован, частично через ФОПы. То есть проблема контрабанды должна решаться на границе.
Як ти вважаєш, це є якісь там у нової митниці під керівництвом Нефьодова щось вдається вже, чи
ну,
мало часу?
Ні, ну ще, да, ще дуже мало времени пройшло, но я думаю, что получится. Ну, потому что если посмотреть на там прибалтийские страны, на страны Восточной Европы, все рано или поздно эту проблему победили. То есть, если есть желание, если есть, ну, так называемая, как у нас, политическая воля, то это можно сделать. С другой стороны, я думаю, такой степени вот криминализованности, я думаю, ни одна из стран Восточной Европы, да даже постсоветских стран, не достигала. То есть вот Украина по уровню криминала в госаппарате, я думаю, это уже мы достигли каких-то таких вершин, что настолько все везде схвачено, вокруг каждого госпредприятия, вокруг каждой государственной службы, вокруг каждого там земельного отдела, вокруг каждой сельрады. Там, везде есть какие-то схемы, где-то там что-то дерибанит, где-то земля, где-то контрабанда. То, ну, конечно, это преодолеть это очень сложно. И мне кажется, что вот то, чего не хватает именно среди первых лиц государства, вот не хватает каких-то людей с каким-то видением, вот как оно должно быть, чтобы или человек какой-то взял лидерство на себя за какую-то реформу, да, вот там, допустим, за налоговую реформу. Вот сейчас, возвращаясь к протестам ФОПов, Они протестовали, я там вместе с ними стоял на Банковой. И в конечном итоге закончилось толканием с полицией, слезоточивым газом, которым там уже обожгли одного из активистов, что там в больницу пришлось лечь и глаза лечить. И после этого только уже начали выходить там сначала Давид Арахамия вышел, там, потом Тимофей Милованов, министр экономики, пригласил эту инициативную группу от ФОПов к себе. И спросил, ну какие у вас требования, чего вы хотите, зачем вы недовольны. Ну они ему грамотно расписали все, что, почему, ну объяснили, почему этот закон не сработает, а только будет таким выступать раздражающим фактором и противостояние между ФОПами и властью. Незачем это устраивать. И сделали свои предложения. И... Это была первая встреча. Потом прошло какое-то время, насколько я понимаю, Тимофей Милованов встретился и с президентом, и там, с министром финансов. И была уже вторая встреча, где был более такой предметный разговор. Ну, то есть, такое получается, что вот министр экономики, хотя ему изначально и не было это поручено касательно налоговой реформы, но он вот решил на себя взять такое лидерство и проявил инициативу, и взял на себя такое посредничество между предпринимателями и министром финансов. И президент, видя, что Даниил Гетманцев совершил какое-то такое, что-то не то, то есть, ну, никто его там публично не осуждает среди первых лиц, но Зеленский поручил Маркаровой, министру финансов, написать новый закон.
Зеленский той закон еще не подписал, чи
подписал.
Подписал,
подписал таки, да. Он подписал. Он подписал тот закон, но вот видя, что я там, он издал указ о моратории на проверки ФОПов. То есть сначала подписал закон, потом, видя, что протесты начались, он подписал указ, чтобы на 2 года ФОПов не проверяли. А сейчас он поручил Маркаровой, чтобы она написала новый закон, ну и, скорее всего, это будут поправки к предыдущим 2 законам. Там 2 закона. Кэшбэк, это по доносам на предпринимателей, и кассовые аппараты. То есть вот в эти законы будут вноситься изменения, ну, чтобы это сумасшествие остановить. Потому что еще есть закон о кэшбэке, это когда, если вам выписали неправильный чек, или вы считаете, что это левый чек, то вы можете пожаловаться в налоговую службу, и вам будет компенсирована полная стоимость этого товара. А предприниматели, естественно, накажут. То есть вот такая вот систему хотят они внедрить. Ну, какая-то такая... Я не знаю, ну, кому это пришло в голову. Ну, в общем, вот это вот идеологически, так как вот глава налогового комитета оказался, мне кажется, не готов к тем вызовам, которые есть в наше время. То есть, если посмотреть на мировые тренды, если взять тот же Китай, то там вот маленьких предпринимателей, которые там на улицах продают там еду, какие-то тут мастерские, вот то, что ты говорил.
Ну,
тоже,
так, це правда. Насправді,
они оставлены без внимания полностью.
Насправді, да. Оскільки я дійсно місяць провів в Китаї, то там навіть читав, тоді якраз були такі гарячі дебати з цього питання, я їх з Китаю через Фейсбук міг спостерігати, так би мовити. Там задавали питання, як же в інших країнах. Можу сказати, що дійсно в Китаї дуже багато речей, тобто не розуміють там, для чого тут чек, тобто навіть це можуть бути якісь в досить великих молах, можуть бути якісь відділи, продають там якісь товари. Там дійсно немає там касових чеків. Я думаю, що там, звісно, що в Китаї в цілому такий загальний тотальний контроль, там вражає це їх використання big data, те, як скільки багато вони знають про кожного китайця, тому я думаю, що вони вважають це, можливо, навіть і зайвим. Але дійсно це так. Тобто мені здається, що вони сконцентровані трошки на іншому. Тобто, відповідно, людина, яка там сама собі щось заробляє на життя, вона вже не йде просити якусь там соціальну допомогу, тому, а скільки з неї візьмеш. Тому мені здається, що от стосовно таких от дрібних підприємців, я думаю, що їх дійсно там мільйони є, то оптимальна форма з стосунків з податковою, тобто це дійсно, коли ти сплачуєш якусь там зрозумілу суму і розумієш, що тобі не треба розбиратися більше ніж.
І ніякої отчетності, да, саме головне.
От в своїх поїздок за кордон я також, ну як споживач, більше це спостерігав питання, і що цікаво, що часто рівняють там на якісь розвинуті країни. От мені здається, що, наприклад, Польща є набагато більш фіскалізована, ніж там Німеччина, Італія, тобто в Німеччині і в Італії, тобто в деяких, ну, закладах, там, в деяких магазинах ти там взагалі ніякої фіксації не побачиш. В Польщі, от для мене, наприклад, здивувало, що там дійсно майже кругом тобі намагаються там виписують цей фіскальний чек. В Німеччині, в Італії я цього не побачив. Тобто я думаю, що є різні моделі, але в нашому випадку дійсно питання, як оцей водорозділ, так би мовити, провести, як провести ту лінію, тобто, умовно кажучи, зробити такі зміни, які унеможливлять використання схеми там великим бізнесом. Але, знову ж таки, не великим бізнесом, напевно, навіть середнім бізнесом, тому що, коли йдеться там про якихось олігархів, там Пінчука, Ахметова, Коломойського, я ніколи не чув, щоб в них там десь були задіяні мережі ФОПів. Тобто, там зовсім інші схеми. Тобто, я думаю, що такі от ключові суми, там якісь десятки там мільярдів чи сотні мільярдів гривень, вони, ну, зовсім в інших схемах там залучені. Чомусь ми їх там оминаємо, а більше це може дійсно середній бізнес. Треба продумати критерії, щоб він цим не зловживав. А стосовно якихось маленьких дрібних підприємців, то насправді це єдина нормальна модель, коли платять зрозумілі суми з легкою базою нарахування і, відповідно, знають, що ти сплатив, і просто нема за що до тебе вчепитися. Тому що будь-яке підприємство, ти казав, і я можу це лише підтвердити, яке працює на загальній системі оподаткування, звісно, ПДВ, податок на прибуток, це взагалі окрема історія, окрема пісня, і завжди можна там щось знайти. З ПДВ можна заблокувати якісь податкові накладні, з податком на прибуток, скільки б там не приймалися зміни до закону, завжди вимагається обґрунтування тих чи інших витрат, тобто можуть визнати їх якимись там фіктивними, що ти їх ніби не ніс, і таке інше. Якусь діяльність ти не можеш взагалі там нормально, офіційно провести, і таке решта. Тобто є великі проблеми, але якось з іншого кінця підійшли. Чи плануються ще акції? Я от зайшов на сторінку Сергія Доротича і бачив, що ніби на 3 грудня знов щось там збираються підприємці. Чи чув ти щось про це, і що б ти вважав хорошим виходом з цієї ситуації? Я так зрозумів, що десь там за посередництво Мілованова кудись ця ситуація зрушилася. Або, можливо, так трошки відволікли увагу на щось інше.
Ну, звісно, ці два закони, їх потрібно відміняти. Конечно, электронное РРО надо вводить для тех, кому это надо. Вот кто использует кассоаппараты и хочет облегчения, для них нужно разрешить эти электронные РРО, чтобы они не мучились с этими кассовыми аппаратами. А для ФОПов, конечно, для этих 2 миллионов маленьких предприятий, конечно же, надо отменить все эти нововведения, потому что за этим нововведением идет отчетность. А как только начинается отчетность, значит, это уже не упрощенная система. То есть если человеку надо общаться с налоговой, подавать какие-то отчеты и вести какую-то документацию, то это уже до свидания упрощенной системе. А упрощенная система, она и была создана для того, чтобы любой человек, любой уровень подготовки и там с ограниченными возможностями и любого возраста, не сдавая никакую отчетность, не общаясь с государством, мог зарабатывать себе на жизнь. Вот это 2 миллиона предпринимателей, и у них еще есть 1 миллион наемных работников. То есть вот это 3 миллиона, можно сказать, рабочих мест, которые создали эти люди для себя и для своих работников. Поэтому их, конечно же, надо оставить полностью в покое, увеличить им лимиты и полностью не трогать их. То есть, если мы посмотрим просто на статистику вновь созданных предприятий, это общемировая статистика, из 100 предприятий созданных, или так называют их сейчас стартапами созданных, только 20% через 5 лет продолжают жить и становятся успешными. 80% в течение первых 5 лет разоряются, закрываются. То есть эти бизнес-модели, которые они придумали, идеи, оказались неуспешными. Поэтому, ну, то есть если ФОП там что-то начинает, ну и так 80% это вероятность того, что он закроется, у него не получится.
Без допомоги податківця він, дай Бог, проживе 5 років,
поэтому,
а з допомогою
трогать его, конечно же, нет. То есть должен быть вот этот такой предпринимательский бульон, в котором варятся вот эти новые идеи, там кто-то стартует, что-то новое получает. То есть если я вот на свой жизненный опыт посмотрю, и вот, вот последняя эта идея, что мы сейчас занимаемся фьючипсами, то есть как вот мы начинали тоже. Это же были тоже сначала на своей кухне ты это делаешь, продаешь на каких-то там фестивалях там по здоровому питанию, там носишь эти там сумки, где-то там все это пытаешься, чтобы кого-то заинтересовать, потом пытаешься небольшое производство сделать, печечку чуть побольше.
Ну, тобто в тебе там кілька людей, це просто ти тестуєш, і тобі зовсім не до того, щоб брати ще якогось бухгалтера, здавати звіти і розбирати в судах с
сначала
сайтами.
Это семейный, потом это ты уже начинаешь искать партнеров, потом вы там скидываетесь какими-то деньгами, уже покупаете какое-то оборудование, регистрируете предприятие. Ну, там уже начинаются эти обороты, уже есть за что нанять бухгалтера, то есть уже ты становишься предприятием на общей системе налогообложения.
Ну, и, власне, если ты потом думаешь про то, чтобы там залучить какие-то инвестиции потенциально десь в будущем, або наприклад, колись піти в банк за кредитом, то ти в будь-якому разі, скоріш за все, не будеш вже ФОП, ти будеш...
Да. Ну, от в тому-то і діло, що от этот вот первые этапы строительства компании, конечно, должны быть полностью государством оставлены без внимания, вообще не трогать. Вот пусть они люди хоть что-то там в своих гаражах, квартирах, там, у кого-то там детский садик, у кого-то там 5 человек няни, которые там обслуживают в каком-то районе. Да, вот эти вот маленькие бизнесы, ну, надо их просто оставить в покое, чтобы люди развивались. Потом, когда они уже будут, их обороты будут выходить на какие-то там вот свыше там 5 миллионов там в год там, или там 10, уже будет, они становятся уже заметными. Это становятся там и сайты там красивые, еще что-то, и самодеятельность их уже
обязывает. Ну, за европейскими мерками до 2 миллионов евро на рік, это как бы микробизнес.
Микробизнес,
да. Это не малый бизнес, это микробизнес.
То есть микробизнес, он существует не как наполнители бюджета, как вот нас любят, вот наполнить бюджет надо обязательно. А это люди самозанятые, которые обеспечивают себя, своих близких, свои семьи, еще и создают несколько рабочих мест. Поэтому вот это вот стремление любой ценой наполнить бюджет, оно, конечно, очень странно. И еще на что хотел бы обратить внимание, потому что вот Даниил Гетманцев, он часто, ну и вот Давид Арахамия вот выступал тоже, глава фракции «Слуг народа», они все вот говорят о какой-то там справедливости, что вот говорят там «налоги должны платить все». Да? Вот это вот лозунг этот «налоги должны платить все», вот я считаю его глубоко ошибочным, потому что налоги платить должны те, кто может их платить. То есть я думаю, для человека самое главное — это накормить свою семью, одеть детей, отправить в школу, заплатить там за газ, электричество, то есть жизнеобеспечение сделать. Потом уже немножко вырастет, можно и платить налоги. Достаточно налогов платят крупные корпорации. У нас 80% всех налогов платят, по-моему, там 1000 предприятий самых крупных. Вот мне кажется, внимание налоговое, оно должно быть обращено.
Еще, думаю, есть сотни, которые не платят, но могли платить столько, сколько эти тысячи.
Да, у нас 8 тысяч предприятий очень крупных сидят просто в убытках, показывают убытки. Такая-то же бизнес-модель существует. И самое главное, что вот обращают все время внимание на ФОПов, да, которые там на виду, хотя мы по внешнему виду этих людей, но всегда можем определить, что это, наверное, не самые богатые граждане в нашей стране.
И, да, тобто в топ, це да, те, що публікує там «Нове время», чи там «Форбс»,
не попадає, да. А от, допустим, там мільйон чиновників, які там в 2016-2017 году заповнили свої Е-декларації, і ми побачили, що там сумарно, по-моєму, там більше трильйона доларів задекларировало мільйон чиновників. Тобто це сумасшедшие деньги, які... Ну, никем там не проверены. И на них, но самое главное, даже не то, что у этих миллиона там, бывших чиновников, саккумулированные такие огромные средства, а то, что вот эта возможность зарабатывать эти средства, она же сохраняется. Никто же этих вот схем, потоков, их никто не победил. То есть эти все чиновники, сидящие на своих местах, каждый там глава какого-то социального страхования или там глава пенсионного, районного пенсионного фонда, земельного ресурса.
Я от завжди дивуюсь, там, коли когось там іноді зараз публікують, що когось там з хабарем ніби спіймали, і ти дивишся, людина, якась там чиновник якогось там невеличкого районного рівня, і дивишся, якісь такі суми, що думаєш, там того під тому підприємцю і не снилося таке.
Ну да, начальник фонду зайнятості там дав кому-то взятку 700 тисяч гривень там за що.
Але ж це така, я так розумію, така побутова подія для нього була. Да, це не один раз на рік.
Ну, тобто, от ці чиновники, через яких проходять бюджетні средства, коли от я лично, як Саня Маркарова, міністр фінансів, от обращався публічно, що сокращайте государственные расходы. Ну, это же у нас бюджет, он пухнет от денег. Вот они не знают, куда их девать. И вот эти все государственные программы, там 500 государственных программ. То есть это в каждом министерстве есть куча чиновников, которые сидят, сочиняют эти программы, что-то типа там оздоровления сотрудников министерства или там повышение квалификации учителей, там собираются всей страны учителей, там PowerPoint'ом обучают там, или что-то еще. Вот такого вот пустого просто марнотратства у нас там где-то на 60 миллиардов...
Так, да, на 6, где-то примерно, раньше,
да, на 6, да, 60 миллиардов гривен просто выкидывается каждый раз. И вот когда подали последний бюджет там, в первом чтении, мы возмутились там на там, Министерство экономики там 19 миллиардов гривен. Там, куда через Министерство экономики, что там, гасятся убытки госпредприятия или что, куда такие суммы? СНБО 28 миллиардов гривен. Это СНБО, это же, ну, как бы площадка для координации, ну, всех там силовых структур, президента, там,
ну,
министра
финансов.
Ну да, за
великим рахунком люди могут там у вільний час збиратися. Там,
да, то есть это, когда вот все весь этот шум подняли, написали, так они эти, ну, 28 миллиардов раскидали, там, 9 миллиардов Министерства обороны, mm-hmm. что-то там Авакова кинули, или Министерство
внутренних
дел. Да, то есть и никому не приходит в голову, что а зачем эти деньги? Ну вот уже они найдены, что вот они, 28 миллиардов, миллиард евро лежит, но не нужно явно. Вот зачем его куда-то распределять? Ну, сократите вы эти государственные расходы. И таких вот дыр в бюджете очень много. И сколько мы писали, это же еще, не знаю, там, с 2015-го все эти подавали списки, копались в этих бюджетах, выискивали эти там, ну, явно схемные такие программы. И все время это было там 40 миллиардов, 70 миллиардов, 60 миллиардов. Ну, не говоря уже там о социальных фондах, где, если там посчитать, у нас, по-моему, 290 миллиардов — это Минсоц, и 170 миллиардов уходит на пенсионный фонд дотация, и там еще. Ну, то есть сам пенсионный фонд. То есть вот эти все социальные фонды, там больше 500 миллиардов уходит у нас абсолютно бесконтрольно. И если аналогичные страны посмотреть, там Грузию тоже, там или Грецию, то после того, когда была проведена верификация, там от 20 до 30% — это были просто мертвые души, сворованные деньги, всякие схемы там. Ну, то есть и сами штаты этих там ведомств, пенсионный фонд, там 40 тысяч людей у нас там. Мінсоз. Ну,
тобто, якщо б була політична воля, в якийсь рік ми сказали, давайте спробуємо, напевно, скоротити бюджет там, на 100 мільярдів гривень і якось прожити, то я думаю, що, можливо, здивувалися б, але, напевно, ніякої трагедії не сталося.
Ніхто б не заметив, навіть якщо просто... У нас кожен рік, где-то там по результатам 9 місяців, появляється поступлень більше, ніж планував Мінфін. І от, ну... там, можно это назвать там профицитом бюджета или каким-то другим словом там, но факт тот, что когда они это видят, все равно до конца года они все эти деньги используют,
на следующий год
расходы закладываются именно на эту сумму, насколько они получили больше.
Ну, сколько уже вытратили, то есть спочатку вытратили то, что не планировали, а потом от них запланировали еще больше.
То есть самый простой рецепт, даже если они не хотят там резать, сокращать количество количество чиновников, вот просто в какой-то год не увеличивать расходы. Вот просто не увеличивать, оставить их на уровне
на том
прошлых
же
лет.
Там, да, не индексовать.
Да, ничего не делать, вот так и оставлять. Но другого пути я не вижу, если... Ну вот нету там человека, который бы вот там, как Каха Бендукидзе, начал там крушить эти министерства. Например, там та же самая трудовая инспекция, там это Министерство труда. Ну, зачем она нужна?
Хоча, знову ж таки, ну, щоб так закінчити на позитиві, скажу, що все ж таки поки що є віра в те, що там є деякі світлі голови, деякі люди, які все ж таки іншу, так би мовити, повістку дня намагаються просувати, все ж таки наголошують на тому, що можна обійтися там без тисяч людей, десь там їх замінити на якісь процеси, процедури, програми, деякі речі максимально спростити. І тому в нас, напевно, все ж таки є все надія, що в цю епоху публічності і прозорості ці голоси буде почуто, і Україна таки зможе вразити світ своїм економічним зростанням, економічними перетвореннями. Це був економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Дякую Павлу за цікаву дискусію.
Спасибо.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.